Радиомаяк.ру представляет. Уральские самоцветы. Не быть нам без моря. Не жить, не дышать. Строить надо. Богатеть. Торговать. Адмиралтейство.
Добрый вечер, Павел Картаев, Ахтанг Махарадзе, наш сегодняшний гость, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Центра военной истории России, Института российской истории РАН, Евгений Вячеславович Мезенцев. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Сегодня мы будем говорить о великом русском флотоводце, адмирале Павле Степановиче Нахимове.
Тоже со Смоленщины, как и Юрий Алексеевич Гагарин. Я посмотрел по карте, сейчас в 100 километрах буквально друг от друга Гагарин и, соответственно, село Нахимовское, а тогда село Городок, где родился погожим летним деньком Павел Степанович Нахимов. Как это было? Расскажите, что это за семья была?
Значит, отец его, отставной секунд-майор Степан Михайлович Нахимов, был небогатым помещиком, вот, крепостных у него было мало, имение было небольшое, но семья, как часто бывает у людей небогатых, была большая, один человек, 5 сыновей и 6 дочерей. Причем все 5 сыновей пошли в военно-морской флот и стали потомственными профессиональными моряками. Нахимов Павел Степанович был 7-м по рождению, в общем счете, и 5-м среди сыновей по старшинству. Вот. То есть старшие братья уже до него поступили в морской кадетский корпус, и он, собственно, пошел по их стопам, вот, и за ним младший брат, и все они были профессиональными моряками.
А в семье до этого кто-то был еще моряком профессиональным у Нахимова?
До этого, по-моему, вот отец его был сухопутный секунд-майор, вот, дядя у него тоже по сухопутной линии. По-моему, видимо, все-таки вот именно с его поколения начались вот эта у него морская династия.
Просто интересно, такая, все да, пошли в море.
Море далеко.
Море далеко. Ну, кстати, Ушаков ведь тоже был из, сказать, Ярославской, там, сказать, из глухой провинции. И просто романтика. Вот приезжали там знакомые, рассказывали о море, там, о кругосветных плаваниях, путешествиях. Вот это увлекало этих провинциалов. Они часто действительно шли вот так вот восторженно служить на флот.
Помещик был небогатый, но нашел деньги, чтобы отправить сына, да, сыновей в Санкт-Петербург, морской кадетский корпус их
принял. Это престижное заведение.
Престижное. Ну, у него были какие-то там связи определенные, вот, знакомые там в Петербурге. Поэтому, в общем-то, такой-то проблемы не было, чтобы как-то их трудно было пристроить туда. Тем более, что они, особенно сам Павел Степанович, были очень такие талантливые, одаренные. Значит, сам Павел Степанович с отличием окончил среди первых, особенно эти строгие науки, математика, там, геометрия, вот, чертежи, он прекрасно все это делал. Вот. И главное, был очень любознательным, сказать, значит, начитанным, читал иностранную литературу запоем про английский флот, французский, знал буквально по минутам там, Абукирское сражение, Трафальгарское сражение, вот, и часто потом в беседах с офицерами он разбирал эти бои, действия Нельсона, говорил, что вот, а так вот, может быть, лучше было бы, а вот так можно было по-другому там поступить, в общем-то. И это обучение вот это на примерах конкретных и возможные другие варианты, так сказать, они как раз очень хорошо ложились на воспитание, так сказать, морской молодежи офицерской. Да и с матросами, ну, очень, в отличие от многих офицеров, он не гнушался личным общением, так сказать, любил задавать тоже вопросы, как Суворов, там, вот, такие вот, сообразительность. Значит, и матросы не зря его очень любили, называли отец-благодетель во время обороны, так сказать, и почему в Синопе так дрались великолепно, обучены были прекрасно и обожали Нахимова, поэтому готовы были в огонь и в воду за ним идти, вот, ну и, естественно, в итоге победа, слава.
Ну, мы не будем забегать вперед, все-таки пока он еще совсем юный, пока вот только юный, окончил.
А с кем он учился, интересно, были какие-то громкие имена рядом с ним за одной партой?
Ну, значит, по некоторым данным, значит, в это время уже он с Далем там, значит, подружился.
С Владимиром Ивановичем?
Да, знаменитым, который пословица поговорки русского народа составил, несколько тому словарь. Вот. Потом там, по-моему, с Полежаевым были у него контакты. Лейтенант был Микулинский, который участвовал волонтером в Травоградском сражении на стороне англичан. Тогда была такая практика посылать значит, наших офицеров для стажировки в английский флот. Они там несколько лет, вот в эпоху польских войн особенно часто это было, стажировались и участвовали в сражениях на стороне англичан. Вот. Поэтому он как раз много узнал вот от таких вот старших офицеров, которые преподавали в корпусе и на котором плавал на бриге «Феникс». Кстати, он сначала плавал на бриге «Анна», Семёна Анна в 16 году, а на «Фениксе» это более известного плавания. Вот. И, кстати, они там шалили очень, ну, по молодости с этим, тем же, значит, и далем, прочее. Они бегали по бортам корабля, вдоль борта по этим, по сложенным там койкам, значит, по снастям перебирались с мачты на мачту, на веревках спускались с мачты вниз головой, вот. И причем все это они старались, чтобы великий князь там, который путешествовал, не видел. Вот. И один раз, когда кто-то крикнул, князь выходит из каюты, Нахимов поторопился спрыгнуть, запутался ногой в сетке и упал подбородком сильно об болт, который на палубе там торчал для прикрепления, значит, корабельных коек. Он сильно ударился и закричал: «Ребята, князю не говорите только, чтобы не ругался». А князь в это время стоял за спиной, тоже сделал знак, и меня мол, не видно, не говорите, и стой. И ушел в каюту, чтобы тоже так он это по-отечески относился там, это, сказать, на эти шалости. Ну, видел, что удаль кипит, куда-то надо ее девать, значит, тем более на морское дело все это обращается на изучение. Вот.
Это по Балтийскому морю на
«Феникс»? По Балтийскому морю они, да. Тогда, как раз, «Бриг Феникс» заходил в эти иностранные порты, шведские, датские. Они как раз изучали морское дело, как у нас в иностранных флотах поставлено. Вот. И это потом как раз сыграло большую роль, что Махимов прекрасно знал, как поставлено дело не только в русском флоте, но и в иностранном. Он старался, чтобы у нас лучше было, чем в английском даже. Вот. Так что он прекрасно знал, что в любом флоте какие-то недостатки есть, даже в английском, который считался, так сказать, образцом. Вот. И, например, вот потом, в 40-х годах вместе с Лазарем, они так выучку поставили, что все авторитеты признавали, что вот уже на закате парусного флота русский червонский флот по выучке был выше французского и английского на парусных кораблях.
Ну, на «Фениксе» сколько? Около 4 лет он проходил, да?
Нет, «Феникс» — это летняя плавка. В 17-м году это у них летом была практика летняя. Вот. Они там где-то 3 месяца плавали. Вот. Потом в 18-м году он закончил. Значит,
а его... с какими результатами, неизвестно?
Нет, ну, известно. В числе первых, там он с отличием, говорю, не особенно вот этим, по строгим наукам были все там, значит, высшие баллы. А, значит, был произведен из гранобаринов он сначала в унтер-офицера, а при выпуске он получил, как водится, мичмана, первые мичманские погоны офицерские.
Это 15 лет было, да, ему?
В 18 году...
16.
16, да. Он родился в конце июня, начале июля, по новому стилю, 82-го года. Угу. Вот, значит, и как он выступил, значит, из училища его выпустили, он сначала служил на Балтике, вот. Уже там он попал почти сразу под начальство адмирала Лазарева. Повезло. Потому что два профессиональных моряка, талантливых, которые прогрессивные деятели оба, которые хорошо относились к матросам, понимали, что от них очень многое зависит в бою, что к ним надо относиться по-человечески, вот. И вот это... Он всегда себя называл учеником Лазарева, вот, и он был очень скромный, и никогда, сказать, свои личные заслуги не выпячивал, вот, всегда говорил, что всем, что себе обязан, в общем-то, это Лазарева, вот, а Лазарев считал его своим самым любимым, лучшим учеником, вот, и всегда потом его продвигал по службе, но, правда, в морском министерстве иногда заминки выдвигались, то есть не сразу производили его, даже когда за хорошие там, значит, всякие подвиги и прочее. Вот. Но, тем не менее, все-таки карьера шла довольно успешно.
А не сразу, потому что думали, что он любимчик или
какие-то? Ну, трудно сказать, просто бюрократия. У них все-таки, как сказать, связи были не особенные, так сказать, такие крупные. Семьи он не богатый был, кроме личных заслуг у него особых таких все-таки влиятельных покровителей не было, там, типа, как князя Потемкин, допустим, в свое время. Значит, допустим, Багратиона. Вот поэтому, в общем-то, хотя шла и успешно, но с некоторым таким вот, сказать, замедлением.
А вот. Беллинсгаузена видел и Крузенштерна?
А как же? В 37 году он его эскадре плавал и спас всю эскадру от аварии. Они чуть эскадра вся по ошибке Беллинсгаузена. Ну, как говорится, он хороший адмирал, но и на старуху бывает проруха. Ночью они сбили с курса эскадра в темноте и шли прямо на, сказать, на острые камни подводные, вот, на рифы. А Нахимов, когда там луна проблеснула, он по маяку успел запеленговать и координаты определил. И по таблицам выяснил, что они сбили с курса, идут прямо вот эти на подводные скалы. Вот. И он не побоялся перечить адмиралу заслуженному. Вот. Дал приказ, что флот идет к опасности. И сам первый свой корабль повернул, значит, в сторону. И другим дал сигнал, что поворачивайте. Вот. Но адмирал пока разобрался, он тоже повернул. Но первый корабль, который шел, Арсис, он налетел все-таки. Но только один, а то бы вся эскадра налетела. Угу. Он спас буквально, вот, значит, Бельсгаузен потом его благодарил, что вот, спасибо, молодец.
Инициативу проявил, да?
Да.
Не наказали.
Да.
А ведь мог вообще
по трибуну. А многие боялись, да, как это поговорка все-таки, действительно, инициатива наказуема, и потом
ну,
многие
боялись. Победители не судят в данном случае.
Победители тоже, да.
Но его наградили за этот случай, что он спас эскадру целую?
Ну, поощрили как-то там, в чине не повысили, конечно, это не такая вроде заслуга там, боевая или что. Вот. Но какое-то там поощрение ему, сказать, выписали за такое дело. И благодарность личная Бельсгаузену.
Сейчас мы сделаем небольшую паузу и вернемся к нашему общению. Сегодня мы говорим об адмирале Павле Степановиче Нахимове.
Замыслы наши, может быть, великие. Мы моря хотим воевать. Полагаем счастье нашей страны в успехах морской торговли. Адмиралтейство.
Добрый вечер. У нас сегодня в гостях кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Центра военной истории России, Института российской истории РАН Евгений Вячеславович Мезенцев. И мы сегодня говорим о великом русском флотоводце адмирале Павле Степановиче Нахимове. И вот мы добрались до того момента, когда уже выпустился Нахимов и вот должен отправиться в свое кругосветное путешествие. Как раз с Лазарем же он отправился.
Совершенно верно. Значит, с 22 по 25 год Павел Степанович Нахимов, будучи еще мичманом, вот, значит, совершил кругосветное плавание в фрегате-крейсер из Петербурга на Аляску и обратно. Причем сначала они шли туда маршрутом вокруг Африки, через Индийский океан вокруг Австралии, а обратно шли вокруг Южной Америки, вот, значит, заходом потом в Сан-Франциско, в Рио-де-Жанейро заходили. Вот. И вот это кругосветное плавание для Нахима оно было первое, и, в общем-то, последнее, больше не участвовал. Для Лазаря это было третье уже. Вот. Ну, он и себя показал блестяще. Лазарев, кстати, специально просил, чтобы его назначили в это плавание. Вот. Он обратился с просьбой, чтобы туда. И Лазарь похлопотал, что как дельного, очень знающего офицера, которого я хочу, чтобы он был со мной, значит, отправился в плавание, как хороший помощник будет мне. И он оправдал это доверие. Он часто поручал ему даже должность вахтенного начальника, хотя это, в общем-то, было не по чину, там это обычно более старшие офицеры, но он их часто подменял на этой вахте, вот, особенно по ночам, на самой ответственной, это собачья вахта с 12 ночи до 4 утра. Вот, значит, особенно когда вот была штормовая погода, значит, и прочее. То есть самые сложные условия Лазарев как бы проверял и испытывал на прочность своего ученика, насколько он. И он прекрасно справился. Вот. Он часто поручал ему всякие вот эти вычисления, геометрические, гидрологические работы, там, измерения глубин, там, вот. И он прекрасно показал, что все, чему учили его в морском корпусе, он на практике прекрасно со всем справляется. Вот. И опять же он проявлял, что нравилось Лазарю, проявлял инициативу часто, вот, смело предлагал какие-то свои, мысли, идеи, вот. Не только слепо выполнял устав, как многие часто стараются, как говорится пословица, никуда не напрашиваются и никуда самому не высовываются. Вот он и напрашивался, и высовывался. Так что, если считал, что для интересов дела это надо, и пойдет на пользу стране и родине, он всегда свои предложения высказывал.
Наверное, был конфликтным человеком. Такое длительное путешествие. Наверняка возникали какие-то трения.
С кем?
С экипажем.
Нет, не возникали. Вот, значит, во-первых, уже тогда он показал, что он очень гуманно относится к матросам, и матросы очень с уважением к нему относились. Был случай, когда, значит, когда они шли океаню, в Атлантическом, по-моему, один матрос, Егор Давыдов, сорвался с мачты во время штормовой погоды и упал в море. Вот. Когда раздался крик «человек за бортом», то Нахимов первым выскочил из офицеров на палубу, велел спустить шлюпку и, значит, бросился прямо, хотя там волны большие были, волнение сильное. Вот. И потом это специально было отмечено Лазарем в приказе. Причем шлюпку потом отнесло очень далеко, они даже из виду потеряли этот фрегат. И через 4 часа только вернулась, подняли снова на фрегат. Вот. Но этот случай был специально отмечен, вот, что действительно ради какого-то просто простого матроса, любой бы офицер офицер прыгнул в море спасать, тем более в ревущее, штормовое море спасать. А вот Нахимов, считался вполне нормально.
Вы хотите русской... сказать, что он прям прыгнул с палубы в бушующее море?
Нет. Он в шлюпку.
В шлюпку
там ее так бросало, что, да. А потом, похожий случай был уже в Средиземном море, когда его товарищ, Мичман Домашенко, другой матрос упал там, когда они... Вот, так тот прям в море бросился, да. Вот, там некогда было уже это самое, шлюпку спускать, так что мог не дождаться он. Но шлюпку потом спустили, но они оба утонули, не успели дождаться, так что вот, и, короче, погиб этот Мичман Домашенко и матрос. Вот, но он как раз брал пример с Нахимова, вот этот Домашенко, там было отмечено потом тоже в донесении в рапорте. И потом по просьбе Нахимова и офицеров, линейного корабля «Азов», это было вот в Средиземном море, когда он потом служил, памятник Мичману Домашенко в Кронштадте поставили и описали этот подвиг как раз тоже. Вот, после возвращения из этого плавания кругосветного, когда, Нахимов набрался опыта, проявил свои знания, выручку, сноровку, его решили начальство повысить, в гвардейский экипаж назначить, при дворе. Ну, он, наоборот, расстроился. Для него это вообще не радость была. Вот, другой офицер карьерист бы сказал, это ж все, скоро в адмирала можно выбиться вообще. Вот, а он, Лазарь опять просился, что... И своего старшего брата, который в морском министерстве служил, что избавьте меня от этого удовольствия, этот, в гвардии служить, в гвардейском экипаже, в Архангельск меня отправьте, там, наверх куда-нибудь, опять в плавание кругосветное, другой какой-то, только не в гвардейский экипаж, не хочу я при дворе служить. Вот. И его отправили в Архангельск, где как раз строился вот под начальством тоже Лазарева линейный корабль «Азов». Вот. И там он наверх их пропадал все во время стройки. По 14 часов он там участвовал в строительстве, там все это проверял, там все эти крепления, там оснастку, там прочее, вот, насколько все это прочно сделано. Как он потом вспоминал, приходил, бросался на койку и 8 часов спал, прям без, это не раздеваясь часто, а потом снова наверх, на службу. Вот. И так вот целый год, пока не построили этот линейный корабль «Азов». Вот. А потом началась... Наваринская эпопея, когда этот линейный корабль «Азов» в составе флагмана эскадры адмирала Гейдена отправили в Средиземное море бороться со свободой греков, которая подняла восстание против турецкого ига и изнемогала в неравной борьбе, и русское правительство решило помочь. И к нему нехотя присоединились английская и французская эскадры. Но они, правда, не столько помогали, сколько мешали. Они просто хотели влияние приобрести определенное в Греции. Вот. Не хотели, чтобы только Россия там безраздельно, авторитетом, свой оказывала на греков. Вот, и поскольку турки отказались свою эскадру из Наваринской бухты в Греции вывести, а турецкая и египетская эскадра, то в октябре 1827 года состоялось знаменитое Наваринское сражение, которое сравнивают с Чесмой по кровопролитности и по своим результатам. Вот, англичане, как всегда, подставили нас. По плану должны были зайти одновременно, с одной стороны англичане и французы, с другой стороны русская эскадра. Вот. А они зашли первые, не дождавшись нас, вот, с одной стороны, и турки по ним не стреляли. А когда мы пошли с другой стороны, они весь огонь обрушили на нас. Вот. А по ошибке попали во французов.
А вот что было дальше, мы узнаем сразу же после выхода новостей. Мы сегодня говорим об адмирале Павле Степановиче Нахимове.
Уральские самоцветы. Замыслы наши, может быть, великие. Мы моря хотим воевать. Полагаем счастье нашей страны в успехах морской торговли. Адмиралтейство.
Добрый вечер. У нас в гостях кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Центра военной истории России Института российской истории РАН Евгений Вячеславович Мезенцев. И мы сегодня говорим об адмирале Нахимове. И остановились на Наваринском сражении, как раз на том моменте, когда с одной стороны вошли англичане и французы, по которым турки не стреляли, а с другой стороны как раз вошла наша эскадра, по которой турки открыли огонь.
Как же отличился Павел Степанович Нахимов?
Во время Наваринского сражения Нахимов... Тогда он был в чине лейтенанта, командовал на баке, то есть на носу корабля, батареей. И он принял одну из самых главных ударов. Корабль этот «Азов» сражался сразу с 6 кораблями турок, из них он 5 потопил. в том числе линейный корабль флагманский турецкий. Вот, значит, и Надули Нахимову досталась одна из самых главных тяжестей боя, поскольку из 30 там с чем-то человек команды, 2/3 был убит и ранен. Он потом в письме писал, что я не понимаю, как я остался жив, поскольку мы были засыпаны просто градом, бомб, ядер, осколков. Вот, значит, и у меня почти мало кто остался, уцелел из моих комендоров, матросов. Вот. Кроме того, он несколько раз его посылали, на рангоут, вот, значит, там с парусами, там, значит, во время маневрирования управляться. Лазарев очень высоко оценил стойкость и умелое управление огнем и парусами Нахимова в этом сражении. Вот, и по его рекомендации он был награжден орденом Георгия 4-й степени и произведен следующий чин капитана-лейтенанта. Потом ему поручили в командование отдельный трофейный турецкий корвет «Восточная звезда», который в 28-м году эскадра Гедина захватила в Средиземном море. Его переименовали в «Наварин». Вот, Нахимов стал его командиром, и он вместе со всей эскадрой блокировал Дарданеллы, перехватывал призовые, захватывал турецкие корабли, которые пытались пройти в Дарданеллы или выйти. Вот, и там 3 года он командовал этим корветом, вот, потом вернулся в Средиземном море на Балтику. Вот, а с 1934 года он был направлен на Черное море, и с тех пор уже до самой своей гибели он неразрывно был связан с Черноморским флотом. Вот, опять же, снова попал он под команду Лазарева, который как раз в это время возглавил весь Черноморский флот. Вот. И снова, значит, они-то два, хотя у них разница была в возрасте, там, значит, почти в 30 лет, но они были как лучшие, друзья между собой, как два поколения, вот, отец и сын, вот, можно сказать, понимали прекрасно в полуслове друг друга, были, по духу очень общие, по своему складу ума, по мыслям своим, вот, и оба были большие патриоты, болели за судьбу флота, вот, за Россию, за интересы страны. Значит,
34-й год.
Нет, 34-й год, да, пришел на Черное море, и там его сначала фрегат «Паллада» командование дали. Тот самый, на котором который Гончаров позднее в Японию плавал.
Это в Кронштадте он, да, был когда?
Нет, на Черном море.
А, уже на Черном?
Да.
Это Юнона Э-8 у нас как
нет,
раз.
Нет, сейчас. Не, на Балтике, по-моему, да, на Балтике. А когда его перевели на Черном, тогда ему дали линейный корабль уже, «Силистрия». И на нем он уже около 10 лет плавал, пока ему контр-адмирала не дали в 45-м году. Вот. А в это время же на Кавказе шла война кавказская с горцами. Вот. И на Черноморской линии Кавказа там 1938 года была устроена Черноморская береговая линия, были построены форты для борьбы с черкесами, для пресечения контрабанды, так что им турки поставляли порох, там, ружья, и англичане тоже. Вот, шхуна «Виксен» знаменит, которую наши крейсера перехватили, потом был чуть ли до войны не дошло, скандал, англичане подняли крик, визг, что как вы посмели наши контрабандные корабли захватить и прочее. Вот, значит, так вот, Нахимов, он участвовал, перебрасывал войска туда, поддерживал с моря огнем, когда черкесы нападали от форты. Вот в 1944 году, например, когда он подошел к форту Головинске, в этот момент там как раз эти крупный отряд черкесов напал на форт и штурмовал его. Он тогда высадил десант, 153 матроса при офицере, со своего, значит, корабля, и он помог отразить это нападение на форт Головинске черкесов. Вот, значит, вот в таких вот постоянных боевых буднях и, значит, переброски грузов и войск на Черноморскую линию против черкесов. Вот прошли 30-40-е годы 19 века. Кроме этого, вместе с Лазаревым постоянно участвовали, отрабатывали боевые учения. Так что уже, в принципе, понятно было, что не за горами очередная война с Турцией. И, скорее всего, ее поддержат уже наши соперники, значит, Англия и Франция, которые не хотели уступать России первое влияние на Ближнем Востоке, на Балканах, и стремились как раз вытеснить Россию из Балкан, из Ближнего Востока. Вот. Для этого им нужен только предлог был. Вот, значит, и как раз в 1953 году, ну, известный этот спор из-за святых мест, когда Николай I потребовал, чтобы ключи от храма в Иерусалиме перешли под контроль русского православного духовенства, до этого они были у католического. Ну, спор-то, в общем-то, чисто религиозный, да, но по давлениям англичан и французов, он сначала, султан-то ему хотел уступить, в общем-то, не потенциальный вопрос. Вот, он уперся, значит, царь стал настаивать. Вот, потом они нарушили права автономные дунайских княжеств Молдавии и Валахии. Вот, царь опять стал настаивать, чтобы они выполняли свои условия, вот, не притесняли, значит, молдаван и валахов. Вот, и отношения дошли до разрыва отношений. Царь вел свои войска, чтобы пригрозить туркам. Он сначала не хотел, просто демонстрация военная была. Тут подняли крик англичане и французы, что русские обижают маленьких, слабых, бедных турок, вот, которые, значит, ведут благородную, поддерживают черкесов, там, благородную борьбу за свободу там, и прочее. Вот. И в итоге дошло дело как раз к ноябрю, в ноябре, а в октябре они начали военные действия, без объявления войны вырезали форт Николая на Кавказе нас, внезапно напали, а потом уже официально войну объявили. Вот. Тогда эскадра Нахимова была послана для крейсерства в Черном море и перехвата турецкой эскадры, которая должна была доставить десанты вот, для помощи черкесов и в Грузию высадить десант для военных действий на нашем Кавказе. Вот, значит, турецкая эскадра, вице-адмирал Осман Паши, в штормовую погоду проскочила незамеченной между нашими крейсерами и вошла в Синоп, в Синопскую бухту. Следующий этап, она должна была взять войска и перебросить их в Грузию туда, в район Поти, Сухуми, Батуми, значит, там высадить. Вот. Но этого Нахимов им дать уже не дал возможности. Значит, его эскадра, вот, у них сначала было все три линейных корабля, у турок было 7 фрегатов, 3 корвета, 4 парохода и 2 парохода, 4 транспорта вооруженных. Вот. Несмотря на то, что у них было преимущество в артиллерии, в кораблях, он заблокировал Синоп с моря, чтобы не выпустить эту эскадру до подхода подкрепления. И турки даже не попытались вырваться.
Почему?
Ну, они, видимо, считали, что в такую, кстати, осень обычно, в штормовую погоду, там такие шквалы, что даже хуже океанских. Угу. Обычно флот в мирное время в гаванях отставил наш, и турецкий тоже. Так что очень рискованно было. Часто были аварии, крушения, тонули корабли.
Из-за вот небольшой чаши Черного моря, да?
Да, да, да. Вот. И то, что вот Нахимов в ноябре полтора месяца там эти плавал по этому штормовому морю, это вообще сам по себе подвиг уже, не считая этого победы в Синопском сражении. И турки поэтому даже не рассчитывали, что он сможет долго блокировать. Они думали, что он уйдет через пару дней, не выдержит, или там шторма там вообще, значит, его вынудит, или вообще затонут корабли. Вот. Ну и побаивались, конечно, они все-таки Нахимова-то знали, чем это может привести, столкновение с ним. Вот. В итоге через несколько дней к нему подошли еще, он вышел из Севастополя, 3 линейных корабля, у него стало 6 линейных кораблей, и 2 фрегата потом подошли.
И уже орудий стало больше, чем у турок.
У турок, да, стало больше, но у них были 6 береговых батарей, на которых были 44 крупных орудия, а по всем военным правилам с корабля на качке труднее вести пальбу, чем с береговой батареей, которая неподвижна. И обычно все морские авторитеты считают, что одна береговая пушка приравнивается к 4 пушкам на корабле. Если так посчитать, то там получается, что ненамного у нас было превосходство. Вот. Потом там все-таки сухопутный еще гарнизон был, там небольшой, в Синопе и прочее. В общем, силы были примерно равные. Вот. А при том, нам же надо было заходить под огнем туда и занимать позиции. То есть тоже все-таки сначала преимущество было у турок. Нам было пока реализовать свое преимущество, сначала зайти на туда было, вот, под огнем турка. Только потом это, ну, сказалось бы, наше, значит, превосходство. У нас, кстати, было бомбические орудия более мощные, но их было только 68. Остальные были тоже, которые ядрами стреляли обычными. Вот. У турок вообще не было бомбических орудий. Вот. Но они были, англичане, довольно неплохо их натаскали, хотя, конечно, по уровню подготовки они все равно уступали. То есть, как показало сражение, по меткости они не могли сравняться с русскими комендорами, с выучкой Нахимовских львов, как называл своих матросов Нахимов. В общем, значит, 18-30 ноября по новому стилю с утра эскадра Нахимова стала входить дерзко прямо в бухту. К изумлению турок, потому что обычно это очень рискованный манер. Под огнем береговых батареи и флота зайти в бухту, хотя она была довольно открытая, но все равно это очень довольно рискованно. Вот. Он вошел двумя колоннами, 3 линейных корабля в одной, в правой колонне, и 3 в левой. Значит, в правой колонне возглавлял ее сам Нахимов на флагмане 84-пушечный линейный корабль императрица Мария, затем шел 120-пушечный великий князь Константин, и замыкал эту колонну 84-пушечный Чесма. В левой колонне под флагом контр-адмирала Новосильского, младший флагман, значит, флагман, первый корабль, это был Париж 120-пушечный. Вот, на нем, кстати, командовал капитан первого ранга Истомин, будущий герой обороны Севастополя, который стал адмиралом потом. Вот, значит, второй это шел 120-пушечный «Три святителя» и замыкал левую колонну 84-пушечный «Ростислав». Вот, все были очень хорошо обучены, инструкции перед боем Нахимов раздал всем, кто как должен действовать, все было расписано, но, зная, что в бою встречаются всякие непредвиденные обстоятельства, он сказал, что если что-то там пойдет не так, действуйте по обстановке. Я вам, сказать, не настаиваю, чтобы, например, если видите, что как-то улучшено будет, смело инициативу проявляйте, вот. Он и сам любил инициативу, и говорит, действуйте как по обстоятельствам. Вот. И там действительно, например, в Париж там попало почти в Крюкамету, пожар начался, да, огонь доходил до Крюкамета, камеры. Колокольцев лейтенант, сказать, быстро, не дожидаясь команды, бросился, задраил двери туда, а потом вызвал аварийную команду, они быстро потушили, даже превысив регламент, сколько там положено на такие случаи, сказать, экстренные для тушения. Вот. И в бою корабли часто маневрировали, помогали друг другу, то есть разворачивали, они вообще-то зашли когда, встали, он сказал, на самую близкую дистанцию, на 300 метров сойтись и в упор почти стрелять, потому что чем ближе, тем более верное попадание, вот, хотя мы и в дальнее расстояние хорошо стреляли, но, говорит, вот, наверняка, чтобы как можно быстрее уничтожить турецкую эту эскадру, вот, подойти на 300 метров, вот, стрелять только по сигналу с моего корабля, с императрицы Марии. Но турки первые открыли огонь. Он предусмотрел вариант, он сказал, если турки первые откроют огонь, все равно ждите сигнала с моего, а потом так и получилось, значит. Они открыли огонь, наши корабли несколько минут не отвечали. Не отвечали. Пока не вышли на места назначенные, не встали на якорь, не развернулись бортами к ним и посмотрели на императрицу Марию. Как только там раздался первый выстрел, как бы сигнал, все корабли сразу дружно открыли, значит, из нескольких сот орудий огонь тогда по турецкой эскадре. Значит, в итоге, после четырехчасового боя, вот, от турецкой эскадры остался один только дым и пепел. Вот, значит, не выдерживая мощного огня наших кораблей, вот, они взрывались, тонули, выбрасывались на берег, команды турецкие вплавь добирались, значит, до берега и разбегались в панике. Вот, они все боялись, что потом наши бывшие десанты начнут там резать, грабить, насиловать всех подряд и прочее. Вот, турецкие власти разбежались.
Но один корабль ушел все-таки, да, турецкий?
Да, значит, один корабль спасся, это пароход «Таиф», на котором командовал англичанин Слейд, морской офицер. Он был главным военным консультантом и советником. В начале боя он там как, вроде как помогал, но когда увидел через час, что все это уже понятно, чем закончится, вот,
и что обречено.
Да, тогда он решил, что в общем-то ему не зачем погибать тут.
А да. Что было дальше, мы узнаем буквально через минуту. Сегодня мы говорим об адмирале Нахимове.
Уральские самоцветы. Адмиралтейство.
Мы говорим сегодня о Павле Степановиче Нахимове. У нас в гостях Евгений Вячеславович Мезенцев, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Центра военной истории России, Института российской истории РАН. И вот мы дошли до того момента, когда Синопская битва практически закончилась, и один только пароход турецкий под...
Английский,
да, сумел уйти.
Да специально ему дали уйти, чтобы ребятам рассказал, каково это с Нахим Пашой встречаться.
Да, значит... Слейд принес, это английский офицер, который спасся на проходе Таиф, известие в Стамбул о практически полном разгроме и уничтожении эскадры Осман-Паши, который был взят в плен, кстати, раненый Нахимовым. Его турецкие матросы собственные ограбили и бросили на одном из горящих кораблей. Вот. Значит, и это был удобный предлог для Англии и Франции, чтобы вмешаться в войну, объявить, сказать, на стороне Турции, объявить Россию войну и вести свои эскадры в Черное море. После этого, ввиду преимущества, поскольку у них были паровые корабли намного больше, и парусных было в несколько раз больше, эскадра наша отошла в Севастополь, значит, город был подготовлен к обороне. Но поскольку Меншиков, бездарный командующий, который был в сухопутной армии в Крыму, не предполагал, что они все-таки решатся на десант в Крыму, то никаких серьезных мер для предотвращение высадки десантов в районе Евпатории, где, в общем-то, разведка наносила, что будет высаживаться, вот, не было принято. И в итоге они в течение 6 дней беспрепятственно высаживали 60-тысячную армию в Евпатории. Хотя можно было хотя бы суши воспрепятствовать. Ничего этого сделано не было. Потом на Альме наша армия в два раза меньше попыталась остановить движение к Севастополю, но не смогла остановить. Вот. И отступила сначала к Севастополю, а потом ушла в сторону и бросила Севастополь на производство. Бахчисарай ушла. И хотя бы больше войск оставила. Она практически, там гарнизон был всего вместе с моряками 16 тысяч. А у этих было 60 с лишним тысяч. Вот. А Меншиков со своей 30-тысячной армией ушел бы в сарай, и хотя бы немножко войск не оставил для Севастополя, чтобы усилить гарнизон. Мало того, хорошие укрепления были в Севастополе, прекрасные, но со стороны моря только. Тосмяков в голову не приходило, что армия не будет защищать Севастополь, ему придется собственными силами суши себя защищать. Там практически не было никаких суши укреплений. Вот. Единственное, что нас, так сказать, спасло, что командование союзное, впечатленное отпором, полученным на Альпе, продвигалось очень медленно и осторожно к Севастополю. Вот. И вместо того, чтобы с севера атаковать, вот, они решили обойти и с южной стороны. Вот. Там, да, они знали, что укреплений нету, но они время на этом потеряли. Вот. И пока они обходили несколько дней, все население города, женщины, дети, там, прочие, старики, вышли срочно, земляные, импровизированные укрепления. На северной стороне там были казематы, бетонные, все. Тут просто полевые вырыли эти самые форты, бастионы из земли насыпали, поставили на них пушки. Вот. И эта импровизированная земляная крепость целый год сопротивлялась, и они не могли взять ни гранитные, ни бетонные стены. Цепь земляных укреплений. Целый год французы и англичане потом взять не могли. Вот. За несколько дней буквально население города построило, поставили на них пушки. Нахимов и Корнилов, его боевой друг, вот, значит, который в конце боя на Синопску принял участие с его тремя пароходами. Вот. Такой был дух у всего гарнизона. Вот Нахимов и Корнилов настолько подняли вот этой кучке горсти героев, что объезжали, когда они позиции. Вот. Корнилов говорил, что никакого отступления не будет. Все тут умрем, не отступим. Если кто будет трубить отбой, закалите того. Если барабанщик какой-то, убейте того. Если я прикажу, меня закалите, не будет никакого. И Нахимов примерно так же говорил. И писал один очевидец, что во времена Древней Греции, там, во время Фермопил, там, и царя Леонида, не было такого геройства, как в Севастополе во время обороны. Нахимов там и Корнилов говорили, ребята, надо умереть за Россию. Умрем! И все кричали, рады стараться, восторженные матросы кричали, умрем, не сомневайтесь в этом, ваше превосходительство. Все, не отдадим Севастополь. Значит, и когда с южной стороны все-таки вышли англичане и французы, и турки, увидели удивление, что перед ними импровизированная цепь укрепления выросла, и что ее уже так сходу не возьмешь, но это тоже, опять же, готовится к штурму уже этих укреплений. Вот. Они решили сначала общую бомбардировку провести. И вот 5 октября флот англо-французский подошел к входу в Севастопольскую бухту, вот, и высадили армию с осадными орудиями крупнокалиберными. Целый день они, 150 тысяч снарядов только флот выпустил. Долбили по Севастополю со всех сторон, разрушили много зданий, многие земляные укрепления, там, брустверы осыпали, все. Но не смогли полностью все это, укрепление, значит, разрушить. Вот. За ночь мы, наши солдаты и матросы, все это восстановили опять. Ну, погиб Корнилов.
Совсем мало остается времени. Да. А вот прошло уже, перескакиваем год обороны Севастополя, прошло, как все это закончил свою жизнь адмирал Нахимов?
30 секунд после у нас остается.
После гибели Корнилова душой обороны стал Нахимов. Отец благодетель, как называли солдаты. Он каждый день практически ездил по передовым укреплениям, руководил боями, отражениями штурмов, которые продвигали, частными атаками.
Значит. Шальная пуля его достала.
Не шальная, прицельная, снайперская. Значит, еще в мае, значит, в марте погиб его второй друг, Истомин, для него тяжелая потеря была. Короче, вот все погибли, и все погибали на третьем бастионе. И Нахимов на этом влачавном третьем бастионе, на Корниловском погиб. Вот как судьба, да, заговоренная как будто.
Спасибо вам большое, к сожалению, наше время закончилось. Насколько могли, мы все-таки поговорили сегодня об адмирале Нахимове. Спасибо, всего доброго.
До свидания.
До свидания.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.